мимоходом сказать, это рассуждение показывает особенно, как умнейшие люди буржуазии запутались и не могут не делать непоправимых глупостей. На этом буржуазия погибнет, а наши люди могут даже делать глупости, правда, при условии, что это глупости не очень большие и что они будут своевременно исправлены, и тем не менее окажутся, в конце концов, победителями. Другой политический документ – следующее рассуждение левой коммунистки, товарища Сильвии Панкхерст. Товарищ Инкпин, секретарь Британской социалистической партии, называет рабочую партию главной организацией движения рабочего класса. Страница 68. Другой товарищ из Британской социалистической партии на конференции Третьего интернационала выразил взгляд Британской социалистической партии еще рельефнее. Он сказал: «Мы смотрим на рабочую партию как на организованный рабочий класс». Мы не разделяем этого взгляда на рабочую партию. Рабочая партия очень велика численно, хотя члены ее в очень значительной доле бездеятельны и апатичны. Это рабочие и работницы, вступившие в тред-юнион, потому что их товарищи по мастерской тред-юнионисты и потому что они хотят получать пособие. Но мы признаем, что многочисленность рабочей партии вызвана также тем фактором, что она есть создание той школы мысли, за пределы которой большинство британского рабочего класса еще не пошло, хотя великие изменения подготавливаются в умах народа, который скоро изменит это положение. Британская рабочая партия, подобно социал-патриотическим организациям других стран, неизбежно в ходе естественного развития общества придет к власти. Дело коммунистов – строить силы, которые низвергнут социал-патриотов, и мы не должны в нашей стране ни затягивать этой деятельности, ни колебаться. Мы не должны разбрасывать нашу энергию, увеличивая силу рабочей партии. Ее подъем к власти неизбежен. Мы должны сосредоточить свои силы на создании коммунистического движения, которое победит ее. Рабочая партия скоро составит правительство. Революционная оппозиция должна быть готова, чтобы напасть на него. Итак, либеральная буржуазия отказывается от исторически освещенной вековым опытом и необычайно выгодной для эксплуататоров системы двух партий эксплуататоров, считая необходимым объединение их сил для борьбы с рабочей партией. Часть либералов, как крысы с тонущего корабля, перебегают к рабочей партии. Левые коммунисты считают переход власти к рабочей партии неизбежным и признают, что сейчас за ней большинство рабочих. Они делают отсюда тот странный вывод, который товарищ Сильвия Панкхерст формулирует так. Коммунистическая партия не должна заключать компромиссов. Она должна сохранить свою доктрину чистой, свою независимость от реформизма незапятнанной, ее миссия идти вперед, не останавливаясь и не сворачиваясь с пути, идти прямой дорогой коммунистической революции. Том 41, страница 69. Напротив, из того, что большинство рабочих в Англии еще идет за английскими керенскими или шейдеманами, что оно еще не проделало опыта с правительством из этих людей, каковой опыт понадобился и России, и Германии для массового перехода рабочих к коммунизму, из этого вытекает с несомненностью, что английские коммунисты должны участвовать в парламентаризме, должны изнутри парламента помочь рабочей массе увидать на деле результаты гендерсоновского и сноуденовского правительства, должны помочь Гендерсонам и Сноуденам победить объединенных Ллойд Джорджа и Черчилля. Поступить иначе значит затруднить дело революции, ибо без перемены взглядов большинства рабочего класса революция невозможна, а эта перемена создается политическим опытом масс, никогда ни одной только пропагандой. Без компромиссов вперед, не сворачивая с пути. Если это говорит заведомо бессильное меньшинство рабочих, которое знает или во всяком случае должно знать, что большинство через короткий промежуток времени при условии победы Гендерсона и Сноудена над Ллойд Джорджем и Черчиллем разочаруется в своих вождях и перейдет к поддержке коммунизма, или во всяком случае к нейтралитету и большей частью благожелательному нейтралитету по отношению к коммунистам, такой лозунг явно ошибочен. Это все равно, как если бы 10 тысяч солдат бросились в бой против 50 тысяч неприятеля, когда следует остановиться, свернуть с дороги, даже заключить компромисс, лишь бы дождаться имеющих подойти 100 тысяч подкрепления, которые сразу выступить не в состоянии. Это интеллигентское ребячество, а не серьезная тактика революционного класса. Основной закон революции, подтвержденный всеми революциями, и в частности всеми тремя русскими революциями в 20 веке, состоит вот в чем. Для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения. Для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда низы не хотят старого, и когда верхи не могут по-старому, лишь тогда революция может победить. Страница 70. Иначе эта истина выражается словами: революция невозможна без общенационального и эксплуатируемых, и эксплуататоров затрагивающего кризиса. Значит, для революции надо, во-первых, добиться, чтобы большинство рабочих, или во всяком случае большинство сознательных, мыслящих, политически активных рабочих, вполне поняло необходимость переворота и готово было идти на смерть ради него. Во-вторых, чтобы правящие классы переживали правительственный кризис, который втягивает в политику даже самые отсталые массы. Признак всякой настоящей революции – быстрое удесятерение или даже увеличение во 100 раз количества способных на политическую борьбу представителей трудящейся и угнетенной массы, доселе апатичной, обессиливает правительство и делает возможным для революционеров быстрое свержение его. В Англии, как видно, между прочим, именно из речи Ллойд Джорджа, явно нарастают оба условия успешной пролетарской революции. И ошибки со стороны левых коммунистов опасны теперь сугубо именно потому, что у некоторых революционеров наблюдается недостаточно вдумчивое, недостаточно внимательное, недостаточно сознательное, недостаточно расчетливое отношение к каждому из этих условий. Если мы не революционная группа, а партия революционного класса, если мы хотим увлечь за собой массы, а без этого мы рискуем остаться просто говорунами, мы должны, во-первых, помочь Гендерсону или Сноудену побить Ллойд Джорджа и Черчилля, вернее, даже заставить первых побить вторых, ибо первые боятся своей победы. Во-вторых, помочь большинству рабочего класса на своем опыте убедиться в нашей правоте, то есть в полной негодности Гендерсонов и Сноуденов, в их мелкобуржуазной и предательской натуре, в неизбежности их банкротства. В-третьих, приблизить момент, когда на почве разочарования Гендерсонами большинства рабочих можно будет с серьезными шансами на успех сразу скинуть правительство Гендерсонов, которая будет еще более растерянно метаться, если даже умнейший и солиднейший, не мелкобуржуазный, а крупнобуржуазный Ллойд Джордж проявляет полную растерянность и обессиливает себя и всю буржуазию все больше и больше, вчера своими трениями с Черчиллем, сегодня своими трениями с Асквитом. Страница 71. Буду говорить конкретнее. Английские коммунисты должны, на мой взгляд, соединить все свои четыре, все очень слабые, некоторые совсем и совсем слабые партии и группы в одну коммунистическую партию на почве принципов Третьего интернационала и обязательного участия в парламенте. Коммунистическая партия предлагает Гендерсонам и Сноуденам компромисс, избирательное соглашение. Идем вместе против союза Ллойд-Джорджа и консерваторов. Делим парламентские места по числу голосов, поданных рабочими за рабочую партию или за коммунистов, не на выборах, а по особому голосованию. Сохраняем полнейшую свободу агитации, пропаганды, политической деятельности. Без этого последнего условия, конечно, на блок идти нельзя, ибо это будет изменой. Полнейшую свободу разоблачения Гендерсонов и Сноуденов английские коммунисты также абсолютно должны отстаивать и отстоять, как отстаивали ее 15 лет с 1903 по 1917 и отстояли русские большевики по отношению к русским Гендерсонам и Сноуденам, то есть меньшевикам. Если Гендерсоны и Сноудены примут блок на этих условиях, мы выиграли. Ибо нам вовсе не важно число мест в парламенте, мы за этим не гонимся. Мы по этому пункту будем уступчивы. А Гендерсоны и особенно их новые друзья или их новые господа, либералы, перешедшие в независимую рабочую партию, за этим больше всего гонятся. Мы выиграли, ибо понесем свою агитацию в массы в такой момент, когда их раззадорил сам Ллойд-Джордж, и поможем не только рабочей партии скорее составить свое правительство, но и массам скорее понять всю нашу коммунистическую пропаганду, которую мы будем вести против Гендерсонов без всяких урезок, без всяких умолчаний. Страница 72. Если Гендерсоны и Сноудены отвергнут блок с нами на этих условиях, мы еще больше выиграли, ибо мы сразу показали массам, заметьте, что даже внутри чисто меньшевистской, вполне оппортунистической независимой рабочей партии масса за советы, что Гендерсоны предпочитают свою близость к капиталистам, объединению всех рабочих. Мы сразу выиграли перед массой, которая особенно после блестящих и высокоправильных, высокополезных для коммунизма разъяснений Ллойд-Джорджа, будет сочувствовать объединению всех рабочих против союза Ллойд-Джорджа с консерваторами. Мы сразу выиграли, ибо демонстрировали перед массами, что Гендерсоны и Сноудены боятся победить Ллойд-Джорджа, боятся взять власть одни, стремятся тайком получить поддержку Ллойд-Джорджа, который открыто протягивает руку консерваторам против рабочей партии. Надо заметить, что у нас в России после революции 27.02.1917 старого стиля пропаганда большевиков против меньшевиков и эсеров, то есть русских Гендерсонов и Сноуденов, выигрывала именно в силу такого же обстоятельства. Мы говорили меньшевикам и эсерам: берите всю власть без буржуазии, ибо у вас большинство в советах. На первом Всероссийском съезде советов большевики имели в июне 1917 года всего 13% голосов. Но русские Гендерсоны и Сноудены боялись взять власть без буржуазии. И когда буржуазия оттягивала выборы в учредительное собрание, прекрасно зная, что оно даст большинство эсерам и меньшевикам, те и другие шли в теснейшем политическом блоке, представляли на деле одну мелкобуржуазную демократию, то эсеры и меньшевики были не в силах энергично и до конца бороться против этих оттяжек. Выборы в учредительное собрание в России в ноябре 1917 года, по сведениям, охватывающим свыше 36 миллионов избирателей, дали 25% голосов большевикам, 13 разным партиям помещиков и буржуазии, 62% мелкобуржуазной демократии, то есть эсерам и меньшевикам, вместе с небольшими родственными им группами. При отказе Гендерсонов и Сноуденов от блока с коммунистами, коммунисты выиграли бы сразу в деле завоевания симпатий масс и дискредитирования Гендерсонов и Сноуденов. А если бы мы от этого потеряли несколько парламентских мест, так это нам совсем не важно. Страница 73. Мы выставили бы своих кандидатов только в самом ничтожном числе абсолютно надежных округов, то есть где выставление наших кандидатов не провело бы либерала против лабуриста, члена рабочей партии. Мы вели бы избирательную агитацию, распространяя листки в пользу коммунизма и предлагая во всех округах, где нет нашего кандидата, голосовать за лабуриста против буржуа. Ошибаются товарищи Сильвия Панкхерст и Галлахер, если видят в этом измену коммунизму или отказ от борьбы с социал-предателями. Напротив, от этого дело коммунистической революции, несомненно, выиграло бы. Английским коммунистам очень часто трудно бывает теперь даже подойти к массе, даже заставить себя выслушать. Если я выступаю как коммунист и заявляю, что приглашаю голосовать за Гендерсона против Ллойд Джорджа, меня, наверное, будут слушать. И я смогу популярно объяснить не только, почему Советы лучше парламента и диктатура пролетариата лучше диктатуры Черчилля, прикрываемой вывеской буржуазной демократии, но также и то, что я хотел бы поддержать Гендерсона своим голосованием, точно так же, как веревка поддерживает повешенного, что приближение Гендерсонов к их собственному правительству также докажет мою правоту, также привлечет массы на мою сторону, также ускорит политическую смерть Гендерсонов и Сноуденов, как это было с их единомышленниками в России и в Германии. Если мне возразят, это слишком хитрая или сложная тактика, ее не поймут массы, она разбросает, раздробит наши силы, помешает сосредоточить их на советской революции и тому подобное, то я отвечу левым возражателям. Не сваливайте своего доктринерства на массы. Наверное, в России массы не более, а менее культурны, чем в Англии. И однако массы поняли большевиков. И большевикам не помешало, а помогло то обстоятельство, что они накануне Советской революции, в сентябре 1917 года, составляли списки своих кандидатов в буржуазный парламент, учредительное собрание. А на другой день после Советской революции, в ноябре 1917 года, выбирали в то самое учредительное собрание, которое 5.1.1918 было ими разогнано. Страница 74. Я не могу здесь останавливаться на втором разногласии между английскими коммунистами, состоящем в том, присоединяться ли к рабочей партии или нет. У меня слишком мало материалов по этому вопросу, который является особенно сложным ввиду чрезвычайной оригинальности британской рабочей партии, слишком не похожей на обычные на континенте Европы политические партии по самому своему строению. Несомненно только, во-первых, что и по этому вопросу неизбежно впадет в ошибку тот, кто вздумает выводить тактику революционного пролетариата из принципов вроде «коммунистическая партия должна сохранять свою доктрину в чистоте и свою независимость от реформизма незапятнанной, ее призвание идти впереди, не останавливаясь и не сворачивая с дороги, идти прямым путем к коммунистической революции». Ибо подобные принципы лишь повторяют ошибку французских коммунаров-бланкистов, провозглашавших в 1874 году отрицание всяких компромиссов и всяких промежуточных станций. Во-вторых, несомненно, что задача состоит и здесь, как всегда, в том, чтобы уметь приложить общие и основные принципы коммунизма к тому своеобразию отношений между классами и партиями, к тому своеобразию в объективном развитии коммунизму, которое свойственно каждой отдельной стране и которое надо уметь изучить, найти, угадать. Но об этом приходится говорить в связи не с одним только английским коммунизмом, а с общими выводами, касающимися развития коммунизма во всех капиталистических странах. К этой теме мы и переходим.